Братья и сестры, наше время быстро бежит вперед. Скоро мы будем заканчивать собрание. У нас есть немножко еще времени, чтобы взять следующий отрывок из послания к римлянам. Мы уже разобрали две главы, где апостол Павел излагает Евангелие. И уже первая его тема о всеобщей греховности человека, она постепенно подходит к концу. Но еще несколько отрывков, которых вот Павел посвящает рассуждениям на эту тему. И наш отрывок сегодня – это 3 глава, 8 стихов первые, которые мы прочитаем. И здесь апостол Павел, я забегая вперед, сразу скажу тему вот этого отрывка. Здесь Павел отвечает на возражение Евангелия. У него богатый опыт не только в написании посланий, но и проповеди перед разными аудиториями, верующих, неверующих людей. Я думаю, что он много времени провел в рассуждениях, вот, в каких-то, может быть, даже дискуссиях, вот, отвечал на вопросы. И вот когда он пишет послания, вот этих верующих, которым он пишет, он еще и их не видел, он с ними не знаком. Но как бы вот предвидя, что когда он другим людям объяснял Евангелие, возникали какие-то вопросы, какие-то непонимания. И вот как будто бы предвидя те вопросы, которые могут возникнуть, он заранее на них отвечает. И этим самым лучше или полнее разъясняет Евангелие. Друзья, я думаю, что оно и для нас будет в таком ключе полезно посмотреть на этот отрывок. Может быть, мы и не противимся Евангелию, может быть, мы его не отвергаем, но мы нуждаемся в более глубоком понимании Евангелия. И поэтому, хорошо, если какие-то возражения мы посмотрим, как Павел на них отвечает. Вот. Читаю 3 глава, первые 8 стихов. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак, ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что же меня еще судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим, праведен суд на таковых. Вот посмотрите, если сейчас вы внимательно слушали, наблюдали, здесь текст не тот показали, который мы прочитали. Братья наверху, вы тоже с нами, пожалуйста, будьте. 3 глава, первые 8 стихов. Значит, этот текст, он состоит из вопросов, которые задает Павел. Да? Как я уже сказал, наверное, это предполагаемые вопросы слушателей его или тех, кому он пишет. И тут же он отвечает. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. И даже в некоторых текстах по несколько вопросов. Вот после того, что он уже написал в предыдущих двух главах этого послания, где он признал безнадежными не только самых плохих грешников, но и самых хороших. Вместе со всем их образом жизни, таким высоконравственным, вместе со всем их происхождением, принадлежностью к народу израильскому, со всеми их ритуалами, обрядами. Вот. Павел излагает тему, которую он обозначил в 16 и 17 стихе 1 главы. Он говорит, Евангелие – это сила Божия ко спасению всякому верующему. И потом говорит, есть две составляющие – это гнев Божий и праведность Божия. И вот суть Евангелия в том, или ты под гневом Божьим живешь, или ты праведность Божью принимаешь. Но теперь, чтобы побудить людей, слушающих, читающих, что им нужна праведность Иисуса Христа, что нам с вами нужна праведность Иисуса Христа, надо показать, почему она нужна. Потому что есть гнев Божий на всякий грех. И чтобы никто из людей не мог сказать, я не такой грешный, чтобы заслужить мне гнев Божий. Вот идет изложение 1 главы, 2 главы о том, что все люди грешны. И следующий отрывок, этого стиха у нас сегодня нету, он итог подводит. И там есть такое слово. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Это следующий 9 стих. То есть вот итог этих рассуждений. Мы доказали, то есть Павел доказывает, что все под грехом. И я уже сказал, прежде чем перейти к следующей теме, он очень скоро уже в конце 3 главы перейдет к следующей теме, она более, ну, она хорошая тема, она положительная, потому что это тема праведности Божией. Вот согласитесь, что о праведности, ну, лучше говорить, чем о греховности. Но без греха, без греховности мы не понуждаемся в праведности Божией. Поэтому приходится говорить о греховности апостолу Павлу. И вот теперь он здесь рассуждает, я уже сказал, задает вопросы и сам же на них отвечает. Я отметил четыре таких основных мысли, как Павел отвечает на возражения. Первый такой вопрос, я его так сформулировал, что же делать с Израилем? Ну, то есть, вот ты, Павел, излагаешь Евангелие, вот ты говоришь, что и вот это не надо, и вот это не поможет в спасении, и вот это, и вот все равно вы все грешные, какая разница, хороший ты грешник, плохой грешник. И тогда, естественно, вопрос, так, а тогда вот все, что Бог делал уже вот, ну, до Христа, там, уже там тысячи лет, или даже чуть больше, делал в отношении с Израилем. Зачем вот это избрание Авраама? Зачем вот это все патриархи? Потом Египет, потом выход из Египта, потом народ, 40 лет по пустыне, потом государство образовалось. Потом, ну, там, в пустыне Бог дал закон, потом была скиния, потом построили храм, были судьи, были цари, потом Бог опять их уводил. Зачем это все? Зачем это все? Если, ну, получается, как будто бы, Евангелие говорит, да, это все отодвиньте в сторону, все это уберите, вот Христос, его праведность и все. А так, тогда это же Бог делал. То есть, что делать с Израилем? Вот, ну, как бы первое возражение или первый вопрос. Получается, что Евангелие, которое пришло, оно взяло и весь Ветхий Завет отменило, все убрало в сторону. Ну, так я не мог Бог сразу тогда начать с Евангелия и все. Ну, примерно, я сейчас нашим современным языком, вот примерно так выглядело первое возражение. И Павел говорит, нет, вы знаете, ну, какое преимущество быть иудеем? Преимущество есть. И он говорит, даже великое преимущество. Хотя вы удивитесь, что в 9 стихе он говорит опять, имеем ли мы преимущество? И говорит, не имеем. И кажется, Павел, ты, наверное, сам запутался. Ты во втором стихе говоришь, что имеем преимущество. Ну, если принадлежим к народу израильскому, в 9 ты говоришь, что не имеем. Вот. То есть, и Павел здесь отмечает, ну, о том, что о 9 стихе я его оставлю на следующий раз, а вот 2 стих, великое преимущество, смотрите, он говорит, что, ну, быть иудеем, принадлежать к народу израильскому, это великое преимущество. И он здесь не перечисляет много преимуществ, а перечисляет только одно. Я думаю, что это самое важное или самое большое преимущество. В чем же оно заключается? Оно заключается в том, что доверено Слово Божие. То есть, смотрите, Писание так рассматривает, что народ, человек, общество людей, которым доверено Слово Божие, которые обладают Словом Божьим, которые его имеют, у которого оно есть, это самое большое преимущество. И вот даже если вы, ну, возьмете все остальные преимущества народа израильского, а они есть, Павел говорит, во всех отношениях, но все равно в первую очередь, это иметь Слово Божие, иметь, обладать Словом Божьим, пользоваться. Вот. И со дня Пятидесятницы мы знаем, что вот это преимущество постепенно этот народ утрачивал. То есть Слово Божие, сошествие Духа Святого, образование Церкви, и Слово Божие начинает звучать к язычникам, но по той причине, что тем, кому было верено, они его утратили, они его не оценили. Братья и сестры, мы сегодня для нас можем сделать вывод, вот, ну, глядя на это первое возражение, которое Павел говорит, оно, ну, звучит так. Нет, не зря Бог, все, что Бог делал раньше, не зря. Евангелие нисколько не отменяет ни Ветхий Завет, ни все прошлое. Но для нас очень большой урок. Друзья, самое большое преимущество и благословение – это когда Слово есть, когда Слово доверено, когда Слово вот вручено. Вот, когда слово имеется, когда слово проповедуется, когда мы живем по слову. А самое большое наказание, когда человек или народ даже в целом, он лишается слова Божия. Это самое, ну, самое большое наказание. И вот даже пророки, они говорили в отношении Израиля, они предупреждали. Помните, есть такое слово, по-моему, пророк Амос даже об этом говорит, что на земле будет голод слышания Слова Божьего. Будут и люди искать. И вот, знаете, ну, кто-то это пророчество вообще видит на последнее время, что вот когда-то это будет. А в общем-то, если присмотреться, мне кажется, это конкретно к народу израильскому. Написано, от моря и до моря будут ходить. Так раньше обозначали, ну, от севера до юга, от моря до моря. Так раньше, ну, образно обозначали народ израильский. То есть, Бог говорит, вам слово, да верено, у вас слово, от вас все пророки, Моисей, закон, все, но так как вы относитесь к Слову Божьему, будет время, когда у вас его не будет, и у вас будет голод, и вы будете ходить, и слова этого у вас не будет, и вы не будете иметь. То есть, друзья, преимущество огромное, но преимуществом не воспользовались. Итак, первое возражение Павла, что Евангелие не противоречит тому, что было раньше. Не противоречит. Проблема не в Евангелии, проблема в народе, который отверг в свое время слово, отверг вот Иисуса Христа. Второе возражение. Это 3 и 4 стих. Что делать с обетованиями? Итак, что же? Если некоторые неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Друзья, здесь следующее возражение. Ладно, с Израилем разобрались. Виноват не Бог, виноват Израиль. Но ведь обещания Израилю когда-то очень много давал Бог. И вот что теперь получается? То есть неверность Израиля, она теперь что? Отменит обетование? Ну, то есть, как будто бы Израиль сделал невозможным, чтобы Бог выполнил то, что Бог обещал. И если это на самом деле так, что человек может отменить Божие обетование, о, тогда обетования Божие, они... Вот вы бы хотели полагаться на такие обетования, ну, которые человек может отменить? Ой, тогда это, получается, мы говорим, Божие обетование, это что-то такое для нас, ну, ценное, важное. А если вот раз, и человек отменил там своим поведением, своей неверностью. Так что ж это за обетование? Может ли уничтожить? И Павел говорит, не может. Потому что Бог в словах праведен, в суде победит своем. То есть то, что Бог сказал, обязательно исполнится. Потому что обетования основаны на верности Бога. Что Бог обещал, то Он исполнит. Братья и сестры, я чуть-чуть коснусь, вот сегодня в христианстве, но есть таких два взгляда в отношении Израиля и церкви. То есть как это все сейчас, как это будет. Есть такой взгляд, что церковь, ну когда она образовалась, она полностью заменила Израиль. То есть вот церковь сегодня есть, это Божий народ, а Израиль все, с ним закончено, с ним покончено. Есть такие, ну есть так понимают. Например, послание Ефесянам, если мы откроем, там написано, были язычники, были евреи, потом это все в церкви соединилось, все, теперь церковь и так. Друзья, но надо понимать, что послание Ефесянам как раз послание, которое было церкви написано об устройстве церкви. То есть послание Ефесянам не говорит там о будущем. А вот послание к римлянам, здесь Павел более шире объясняет. Он объясняет все Евангелие. Он в 3 главе говорит об Израиле, а потом он еще 3 главы будет говорить об Израиле. И поэтому, ну, мне кажется, что в этом вопросе надо быть чуть-чуть более осторожным и, может быть, даже не торопиться. Потому что, возможно, все-таки вторая точка зрения, что время церкви закончится, когда Бог будет дело иметь с церковью, закончится, и все-таки те обетования, которые Богом были даны, они исполнятся. Вот. И исполнятся именно над Израилем. И мне кажется, что, ну, может быть, нам просто, ну, может быть, я уже сказал, не торопиться, чтобы как-то однозначно что-то утверждать. Потому что вот здесь Павел однозначно говорит, никакая неверность не уничтожит верность Божию. И то, что Бог обещал, Он исполнит. Но знаете, если Бог обещал одному народу, а потом взял это и исполнил другому народу, ну это если мы обещали вот одному ребенку, а потом говорим, ну я вот такой честный папа, да, я всегда исполняю свои обещания, но ты провинился, и поэтому я свое обещание вот этому исполню. Ну, то это будет не исполнение обетования, да? Не исполнение обещания. Здесь же говорится, Бог исполнит. Вот поэтому, ну, смею так предположить, что все-таки исполнит над Израилем. Друзья, какая важность или ценность вообще для нас вот, ну, этого пояснения или вот этого возражения, или ответа на возражение? В том, что Бог исполняет обетование. И когда мы говорим сегодня о Евангелии, Евангелие и обетование Божие прошлое, оно не отменяет. Третья мысль или третье возражение. Пятый и шестой текст. Что делать с гневом Божиим? Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Иначе как Богу судить мир? Братья и сестры, здесь вот может быть сам текст сложный, но я постараюсь таким нашим более простым языком пояснить, о чем здесь идет речь. Смотрите. Израиль проявил неверность, Израиль согрешил. Что за грех надо получить? Ну, что получает любой человек за грех? Возмездие, которое, ну, которое гнев Божий он получает. То есть, но, когда открылся гнев Божий, о чем нам Павел говорил в первой главе, что еще открылось? Открылась праведность Божия. Смотрите, грех, гнев и праведность Божия. Такая получается цепочка. Вначале мой грех, потом Божий гнев, а потом раз и появляется Божья праведность. И, братья и сестры, люди, которые не до конца понимали Евангелие, вот они слушают Павла и говорят, о, так смотрите, как все красиво. Греши, ну, гнев Божий, все само собой, а потом раз, праведность Божия, и все. Так может грешить тогда? Ну, то есть наша неправедность открывает праведность Божию. Смотрите, в конце концов так все хорошо получилось. Ну, как говорят так очень, очень грубо, да, греши сколько хочешь, а благодать все перекроет. Но вот когда они слушали Павла, у них такая раз цепочка получилась, а Павел говорит, это неправильно, ни в коем случае, ни в коем случае. То есть то, что Бог будет судить мир, вот, ну, гнев Божий, это естественно, это нормально. А когда праведность Божия появляется, так она же появляется не по вашим заслугам. Она появляется по милости Божией. То есть нашей заслуги в том, что Бог праведность в мир послал в лице Иисуса Христа, никакой нету. И поэтому никакого оправдания нету нашему греху. Грех по заслугам получает гнев Божий и точка. И благодаря милости Божией и благодати приходит еще праведность Божия, как выход, как спасение наше. И вот теперь наша человеческая логика, что греши. Греши. Чем больше, тем еще и благодати больше. Она неверная логика, она неправильная. И ни в коем случае, ну то есть грех Богу противен, и это противоречит Евангелию. То есть грех это всегда зло, грех это всегда бесчестит Бога. И последнее, как бы продолжение еще этой же мысли. Что делать с грехом? То есть что делать с гневом Божьим? Что делать с грехом? Вот я уже чуть-чуть сказал, смотрите, если неверность Божия возвышается, верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что же еще меня судить как грешника? И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некоторые злословят нас и говорят, будто так мы учим. То есть вот слушают апостола Павла и говорят, смотрите, он учит, он чему учит вообще? Он чему учит? Он учит тому, что вот мы грешили, заработали гнев Божий, потом пришла праведность Божия, и в конечном итоге, слава Богу, как все хорошо. Ну, и тогда у них следующая мысль, так тогда даже если мы грешим, нас и судить не за что. Тогда и не надо нас судить. И Павел говорит, это неправильно, это неверно. Вот, ну, это люди, которые недопоняли, или люди даже, он называет, это злословие просто. То есть он говорит, если вы так, ну, говорите, что я так учу, вы меня просто злословите, потому что я так не учу. И он говорит, праведен суд на таковых. То есть он говорит, вот с такими людьми, которые вот настолько, ну, вообще не понимают и не принимают Евангелие, пусть с ними Бог разбирается. Я такому не учу, я так не говорю, вот что, ну, чтобы делать зло, чтобы вышло добро. То есть Евангелие, они думали, что грех поощряет. Павел говорит, ни в коем случае Евангелие грех не поощряет. Братья и сестры, мы сейчас помолимся. Я короткий вывод сделаю. О чем говорил Павел? Вот таких четыре основных возражения. Во-первых, Евангелие не отменяет преимущества, какие, ну, даже мы имеем, или народ израильский имел. Евангелие говорит о том, что преимущества, если мы какие-то имеем преимущества, то они не могут нам помочь в вопросе спасения нашего. И то есть очень, очень, очень надо правильно относиться к нашим преимуществам. Вот в частности, там, к Слову Божьему. Там, вот мы сегодня слышали преимущество, когда человек с детства ходит в собрание. Это преимущество. Но этим преимуществом ты не спасешься, если Христа не примешь. Просто ты, ну, оцени это, воспользуйся. Вот что ты там не хлебнул греха этого мира, а что ты с детства, допустим, в собрании. И побыстрее обратись к Богу. Побыстрее понуждайся в Христовой праведности. То есть Евангелие не отменяет преимущества. Евангелие не отменяет Божьих обетований. Божьи обетования обязательно исполнятся. Это очень ценно для нас и важно. Евангелие ни в коем случае не побуждает ко греху и не поощряет грех. Братья и сестры, если иногда, рассуждая о Боге, там, например, об избрании, о благодати, иногда у нас приходит такая мысль: делай, что хочешь, живи, как хочешь, греши, сколько хочешь, все Бог поправит. Это неверная мысль. Эта мысль неправильная, эта мысль не евангельская. Это происходит просто потому, что мы, ну, где-то, бывает, не способны даже до конца понять Евангелие. Поэтому давайте помолимся мы, чтобы Бог нам лучше помог понимать Евангелие, чтобы Бог помог нам жить по Евангелию, и чтобы Бог помог Евангелие проповедовать другим. Братья и сестры, а кто Евангелию противится и не принял еще Христову праведность, для таковых есть возможность помолиться молитвой покаяния, а нам помолиться молитвой благодарности. Аминь. Помолимся.